Развернитесь, пожалуйста.
Да, это...
Мы уже развернулись. 9:35. Маша Майерс, Майкл Наки. И к нам присоединился наш живой гвоздь. Журналист, ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Алекс Дубас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, Майкл.
Вы знаете, слушайте, я когда начала вот о вас немножко читать, да, ну понятно, что все знают вас как креативного человека, как лицо канала «Культура», как голос радиостанции «Серебряный дождь», фильмы ваши, вечеринки, путешествия, мероприятия, да. Но тем не менее...
Господи, сделайте меня таким человеком, каким я есть, Маша.
Я вас еще... Больше того, я, например, не знала, что вы профессиональный военный. Или, например, я не знала, что вы увлекаетесь футболом. А вас вот так вот, вот много, да? Вот так вот. Как поверни, всегда засверкаете какой-то новой гранью.
Ну, так вышло. Жизнь, она большая, длинная. Живем мы сейчас дольше.
А для вас это неожиданно? То есть вы живете и удивляетесь?
Да, до сих пор. До сих пор.
Что последнее вас удивило? Серьезно?
А, ну, конечно, то, что сборная России победила сборную Испании. Но это же правда
что
удивление.
Вас тоже, да? Какая банальность, черт возьми. Кто не приходит в эту студию? Все
про одно и то же. Ну, что поделать, да? Все удивились.
Да.
Правда, удивительно. Я довольно много путешествую. И вот мы с вами до эфира начали этот разговор. И мне всегда интересно, когда я бываю в каких-то городах, каким образом жители этого города, ну, например, Стамбула, выбирают, за кого болеть из стамбульских команд. Это очень интересно. Хотите, поделюсь наблюдением?
Давайте.
Стамбул. Вот там есть две главных команды. Это Галатасарай и Фенербахче.
Да.
И разделены наши болельщики вот по какому принципу? По политическому.
Да.
Дело в том, что Галатасарай – это любимая команда Эрдогана. А у Эрдогана вот такие османские амбиции, он же новый такой султан, и он вкладывает, помогает этой команде, вот Галатасарай. И вот, и надо сказать, что Эрдоган не любит Ататюрка, который на всех монетках, на всех вот в каких-то пирожковых.
Ну, легендарный
так вообще, Ататюрка-то не любить так, наверное...
А вот он ревнует его. И,
а, ревнует. Если он сильно будет не любить Ататюрку, он под статью попадет, его завалят сразу.
Ну, вот он делает все для того, чтобы отойти от ценности Ататюрка, и на всех мероприятиях, посвященных дню рождения Ататюрка, Эрдоган почему-то был где-то там в командировке, да, с кем-то встречался. Ни разу он не выступил с речью, посвященной Ататюрку. Так вот, Ататюрк болел за Фенербахче. Он еще в 30-е годы ходил на матч этой
да,
команды.
Просто надо понимать, что разрыв — это лет 80
да,
уже.
Конечно,
да, может
да.
быть и больше.
Но, тем не менее, живы до сих пор либералы болели за Фенербахче, поддерживающие правительство за Галатасарай. Команды равновеликие, они одинаково бьются. Да, еще есть там команда Бешикташ, которая поставляет туда и туда определяющихся юных футболистов.
Слушайте, а почему турки не вышли в чемпионат мира?
Вот никак не упустил из виду. Возьмем Шотландию. Там есть столица Эдинбург, в которой нет ни одной приличной команды. Но есть Глазго, промышленный город, в котором таких команд целых две. Это Селтик и Глазго Рейнджерс. Соответственно, зеленые и синие. Они разделяют своих болельщиков по религиозному принципу. То есть, соответственно, протестанты и католики. И там все очень жестко.
А когда мусульмане появятся?
Когда-нибудь.
Уже пора, по-моему, нет?
Ну, надеюсь, что не скоро. Я имею в виду Шотландию. Вот, и там даже есть такое понятие, оно до сих пор существует, улыбка Глазго, это когда фаны разрезают рот до ушей, как у этого Гюго, мальчик, который смеется.
Сейчас прям разрезаем?
Да, лезвием. И вот в фильме «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном, там два или три актера, их можно увидеть даже вот с такими вот шрамами до ушей. Это вот как раз фаны Глазго Рейнджерс или там Селтика, вот их такие какие-то воины. Я к тому, что у нас еще цветочки. Смотрите, как интересно разделяются футбольные фаны, да?
Вы
по религиозным принципам, по политическим.
Мы всю неделю обсуждаем футбол, какой, значит, он радостный, какой объединяющий, и тут пришли вы.
Наконец мы договорились до того, как
там политически разделяют, а там лицо разрезают, да. Неожиданный такой формат перехода на футбольную тему.
Я вот, кстати, еще не добрался в своих расследованиях до, скажем, Мадрида, кто болеет за Атлетико из жителей Мадрида, кто за Реал Мадрид, ну и почему, по какому принципу. Ну, с Лондоном все более-менее понятно, там территориальное разделение, с нами тоже.
А с нами что? что понятно. Подождите, нет, мне непонятно.
Ну, с нами, насколько я понимаю, с Москвой сейчас говорим о Москве. Да. Тут корпоративные изначально истории исторические. То есть, ну, вот «Динамо» — это МВД, это вот, ну, какие-то силовые структуры. Понятно, что железнодорожники — «Локомотив», военные — это
ЦСКА.
Но
любовь же к «Локомотиву» никаким образом не обязывает меня любить железнодорожников.
Сейчас, конечно, все...
Вот, да, сейчас поменялось.
Сейчас поменялось. Но исторически, тем не менее, ну, вот мой отец же, он был железнодорожник, он болел за «Локомотив». Нет, вот есть, тем не менее, вот эти какие-то. Ну, и «Спартак», за который болели все остальные.
Ну, и народная ЦСКА, команда. Наверное, да.
ЦСКА — это военная.
А, это военная, да. А «Зенит»? Ну, это Питер.
Это не Москва. Это, это нет, у «Зенит», кстати, поскольку...
А питерских мы традиционно любим. Да. Нет, не любим. Нет, любим. Мы еще не определились.
Всех мы любим.
Да, неожиданно совершенно, что мы с вами говорим о футболе. Вот что хочу сказать.
А у нас вообще неожиданные, как правило, бывают развороты и темы в них. Ну, давайте больше про путешествия тогда. Раз, потому что я боюсь, что если вы дальше продолжите о футболе, мы там дойдем до того, что какие-то болельщики кого-нибудь вешают, да, или еще что-нибудь происходит с болельщиками. Не хотелось бы в такой светлый праздник футбола. Кстати, нет, давайте еще чуть-чуть на футболе останемся. Ну, вам-то как Бог. Наш домашний чемпионат? Вот именно по организации, по людям.
Здорово. Вот все... Великолепно. Да. Я вот и второй раз такое ощущение подъема. Это первое, это в Сочи. Я все время провел всю Олимпиаду в Сочи. Я был директором Латвийского Олимпийского дома. Потому что я из Латвии. Uh-huh. Вот. И у меня было такое ощущение, что там руководство страны распыляло что-то над Сочи. Потому что все были радостны, довольны, френдли, включая полицейских и казаков. Да, ну, да. И сейчас тоже какое-то такое отношение.
Опять распыляют.
Ну, я не знаю, распыляют или нет, но правда, это здорово видеть улыбки на лицах людей, видеть вот эту неспящую Москву и прям вот...
А сравнивают с Лондоном, сравнивают с Барсой, вот теперь действительно к путешествиям. Как вот по атмосфере на что похоже эмоционально?
Ну, действительно.
На что сейчас похожа Москва? На какой город?
Такой веселый мегаполис. Ну, наверное, уже меньше похож, потому что все же болельщики уезжают потихонечку, все команд все меньше.
Сейчас мы этого лишимся скоро.
Да, да, увы.
Зато они становятся счастливее, когда их команда ходит в плей. Вот Англия массово меняла билеты в последние дни.
Ну да.
И говорила, что покормите кота.
Так все-таки в каком городе вот вы, например, чувствуете себя наиболее свободно?
Мой город — это Нью-Йорк.
Нью-Йорк.
И я открыл его для себя довольно поздно, то есть года два назад. И окончательно и безоговорочно в него влюбился. И чувствую себя там очень-очень хорошо.
Мне... Но он
там...
же похож на Москву?
Ну, скорее, Москва похожа на нее.
Или так?
Потому что... Там, кстати, любопытно, чем похож. Первое такое открытие было забавное, что... этнографическое. Что вот в Нью-Йорке есть мексиканцы, разговаривающие по-узбекски. На узбекском языке. И их довольно много. Их человек 60. Вот
то есть это не образ речи сейчас, в смысле, прям мексиканцы,
нет,
прям
по-узбекски. Да, действительно, пространно, правда?
Да.
А откуда они там взялись?
Это перестройка. Собственно, открылись границы. И был массовый исход и эмиграция бухарских евреев. Они уехали в Нью-Йорк, купили там несколько блоков. Блоки — это такие кварталы. Ну, перевезли. Это богатейшие люди были. Есть, наверное. Перевезли своих родственников, бабушек, дети. В общем, инфраструктура. И кто? Нужна челядь. Дешевые рабочие нянечки, садовники. А кто это? Мексиканцы. Ну, вот и за это долгое-долгое-долгое время, уже сколько лет прошло, они выучили язык своих хозяев, работодателей, их дети уже работают на них же. Вот таким образом неплохо говорю. Нью-Йорк. За что?
Ну, Нью-Йорк — это самый космополитичный город мира.
Да,
наверное,
да, да. Как говорил герой Джонни Деппа в фильме «Аризона Дрим», за что я люблю Нью-Йорк, за то, что ты видишь всех, а тебя не видит никто.
А почему ваша девушка уехала в Барселону, расскажите? Это я просто объясню, это название новой книги Алекса Дубаса, которую я нашла, например, в топ-10 там книжных новинок 2018 года. Компания там неплохая у вас, там Борис Акунин, какая-то книга о футболе такого популярного толка, и Алекс Дубас. Неплохо.
У нее длиннее название. Моя девушка уехала в Барселону, и все, что от нее осталось, это дурацкий рассказ.
А, вот оно что. Я не дочитала, извините. Меня не хватило.
Нет, а это просто на обложке.
Так а почему она уехала?
Ну, это не совсем моя девушка, а девушка моего лирического героя. Вот если вы обратили внимание, на обложке там сидит на улице Рамбла мим, вот этот живой памятник, и он сидит на унитазе. Я, гуляя по Барселоне, увидел этого человека. Это я сделал фотографию. Вот он сидит в цилиндре, весь такой белый, сидит. И мимо него проходят вот такие волны людей, океана. Он сидит, как вот такой утес. И читает книгу, тоже выкрашенную белый цвет. Когда ему кидают монетки, он поднимает шляпу, сидя на унитазе. Со спущенными штанами, весь белый. И я смотрел на него завороженно, сфотографировал и думал... Интересно, а вот кто он, какова у него судьба? А вдруг он русский? Вот он русский парень, допустим, его зовут Артур. И что он здесь делает? А он приехал сюда искать свою девушку. Она бросила его и уехала в Барселону. Все, что он знает, что она живет здесь. И он хочет ее найти. А как ее найти? Ну, вот это, наверное, самое лучшее место, потому что рано или поздно вот этот водоворот выведет ее на улицу Рамбла, он ее заметит. И он таким образом, это его наблюдательный пункт, но в то же время возможность как-то заработать, чтобы выживать еще что-то. Вот я стал придумывать эту историю. И, собственно, получилась вот эта книжка.
Слушайте, я пока ее не читал, я вам... Вот, честно говоря, я обязательно прочитаю. Спасибо. Потому что мне очень нравится заход. Но из вашего описания у меня складывается впечатление, из вашего рассказа про Нью-Йорк в том числе, что вот эта тема больших мегаполисов с потоками людей, да, проносящихся, она как-то вот у вас вызывает эмоциональную реакцию, в том числе в творчестве.
Такой вы пытливый, да, Майкл. Да, так и есть.
Почему?
Не знаю, но это, наверное, какая-то такая моя природа.
Ну, как вы ее видите?
Эмоциональная сейчас. Мне действительно очень нравятся мегаполисы. Я... большие города, совершенно разнообразные, где там пересечение культур, пересечение каких-то эмоций. Вот и Нью-Йорк, почему?
А живете вы в Москве постоянно?
Между Москвой и Ригой, своей, как это называется, малой родиной.
А где вам комфортнее?
Скорее вот в самолете. Вы знаете, я...
Вот оно что.
Вот сейчас июль.
Неожиданный ответ.
Июль, да? И я уже налетал на золотую карточку.
Это за 4 дня? За 4 дня?
Нет, нет, ну, с января месяца.
А,
это значит, 50 это... перелетов.
А.
И я понял, что я полюбил бочковой кофе. Ну, вот не флат-вайт, не крафтовый какой-то, а просто вот тот, который дают в самолете. Вот привычка. И еще я полюбил движение. И мне вот нравится скорее не... точка А или пункт Б, а вот движение оттуда туда. Вот в это время в самолетах я работаю, что-то пишу, придумываю, слушаю музыку, накопившуюся, которую нет времени слушать здесь, читаю, как-то пролистываю. Вот как-то даже дом стал такое...
Но это же как это сказать, процессуальное это движение, а на самом деле это состояние покоя. Для вас.
Ну да, наверное.
Потому что в самолете вы находитесь наедине со своими мыслями, вас никто не может отвлечь, вас никто не может там. Вы никуда не идете, вы никуда не спешите, вы находитесь в неком пространстве остановки.
Мне кажется, я сейчас на сеансе у психотерапевтов нахожусь. Ну, наверное, да.
9:47. Ладно, сейчас прервемся и к более будничным темам.
Реклама. Построить дом или сделать ремонт? Next проект может все. От уютных студий до просторных особняков. От дизайн-проекта до готового интерьера. Минимализм? Легко. Хай-тек? Без проблем. Новая классика? Принимайте. Успеть в срок – дело чести. Удержать цену – слово строителя. Наблюдайте за ремонтом онлайн и успевайте получить преимущество. Только до конца июня при заказе ремонта квартиры, разработка и согласование инженерных проектов – подарок. Подробности на nextproject.ru. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг – 1.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
Какой курс по четвергам? Почему именно по четвергам, спросите вы? Потому что есть люди, которых интересует курс исключительно в этот день.
Курс дядюшки По, как многие окрестили, курс Потапенко. Говорим всегда об экономике, о предпринимателях, создающих эту непростую вещь под названием экономика.
Авторская программа «Курс Потапенко» по четвергам после 23 часов.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов слушайте повтор программы Николая Тамразова «Бабник» в память о поэте Андрее Дементьеве.
День в день.
Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворот.
Алекс Дубас у нас в гостях, телеведущий, я не знаю, театральный деятель, писатель, автор, ведущий радиостанции «Серебряный дождь».
Вот да. В этом смысле большая проблема с позиционированием, если честно, у меня.
А вы как себя позиционируете?
Да уже не знаю.
Когда представляете писатель, наверное, новый да. человек, вы... Здравствуйте, я Алекс Дубас. Продолжите.
Книжки пишу.
Книжки пишу, да. Автор. Поэтому я придумала слово автор. Потому что, знаете, есть эти снобистские всякие штучки, типа писатель это Пушкин. Или Лермонтов.
Пишу, и это сейчас занимает большую часть моего времени. Поэтому, наверное, да.
А это позволяет зарабатывать?
Да. Да, теперь да.
Теперь потому, в смысле?
Ну, теперь да. Ну, потому что там понятно, что когда у тебя небольшой тираж и выходит книга, это скорее такая символическая история. А когда тираж уже переваливает за определенный рубеж, то да, там приходит тебе отчисление, твои проценты. И это довольно... Ну, как? Это, конечно, не... Если бы я жил в Великобритании или в Европе, там были бы существенно большие деньги, но здесь вот нет.
И речь не о электронных продажах, да, не о том, что все эти ваши книжки на второй день уже выложены во всей красе, наверное, гуляют по интернету, а речь именно о том, что продаются бумажные версии.
Да, причем...
Потому что люди берут вот в самолет как раз, да, почитать, да. В путешествие, это такое хорошее
я
развлечение.
Я не ожидал, да, такой реакции, допустим, на финансовую. То есть я не то, чтобы на меня посыпался золотой дождь, но это такие честные, стандартные книжку переиздают. Я сейчас говорю о книге «Моменты счастья». Это моя предыдущая книга. Это документально, это нон-фикшн, это истории, такие репортажи людей из своих моментов счастья. И эту книжку издали так. Потом издали дешевый вариант для магазинов «Ашан» и «Метро».
Ну, в смысле, бумажная обложка.
Ну да, бумажная обложка и желтая бумага. Похуже и дешевле стоит. Ну и так далее, и так далее. Это прям живет и работает. Да.
А можете привести пару примеров? Очень хочется таких сториз, таких кейсов, потому что раз вы сказали, что это, ну вот, пару примеров моментов счастья, которые вы описываете в книге. Не ваших, может быть, ваших героев.
Может, и ваших.
Может, и ваших.
Ну, разные они совершенно. Там, например, на... Они же коротенькие. Могут соседствовать такие моменты, как... Ну, женщина, например, говорит, что... Я стою, переступаю порог больничной палаты и вижу, как с моего сына снимают с головы повязку, мы с моего мальчика. И я прохожу к окну, и он провожает меня взглядом. И я вижу это. И я плачу от того, что я понимаю, что мой мальчик впервые за 12 лет, родившийся незрячим, видит. И никогда больше, еще я понимаю, что никогда больше такого градуса счастья, как сейчас у меня... А нет. А соседняя история такая. Москва, август какого-то года, горят торфяники, все ходят в повязках. Я своих отправил, меня зовут Михаил, я своих отправил в Псковскую область подышать свежим воздухом, а сам хожу голый по квартире и ем ложкой из банки варенья. И это счастье, ходить голым по квартире и есть ложкой из банки варенья. Там, Михаил, 53 года. Счастье. Ну и где? Ну кто скажет, что счастье одного... важнее
или лучше, чем счастье другого.
Просто интересно. Это, знаете, как картинки с выставки, как иллюстрации. Да. Вы в этом смысле выступаете как... есть такое слово, это слово Бельжо, на самом деле. Я у него украду его, процитирую. Придумщик. Вы выступаете как придумщик или как наблюдатель?
Как наблюдатель, конечно. Это еще одна формулировка. Это Алексеевич. Это роман «Голосов». И это тут действительно такое разноголосие совершенно... разных людей, которые на радио, на телеканале, в личной беседе мне рассказывали вот эти моменты, известные и неизвестные. Там довольно много известных людей. Михаил Михайлович Жванецкий, Сергей Юрский, Вера Полоскова. Но мы не ставили, кстати, их нет в оглавлении. Мы не хотели ставить с издателями в зависимости от медийности. Просто там они подписаны, конечно, но поди еще найди.
Но вы их спрятали в книгу.
Да. То есть,
но это ход. То есть это художественный ход, это прием, как в игре в классике. Да? То есть вы это сделали специально так, чтобы добиться какой-то своей творческой цели. Правильно я понимаю? Какого-то правильного восприятия, на которое вы рассчитывали. А скажите, а как эти герои из ваших книг, и эти же ли герои из ваших книг перешагивают, переступают на театральную сцену или на киноэкран?
На телевизионную не знаю. А вот, да, будет премьера фильма в конце июля по моей повести «Правила Аквастопа». Так.
Вот, это название меня тоже страшно заинтересовало. Да?
Как я гордился, я же Достоевский. Я придумал слово, как Достоевский минимум. Придумал слово «стушеваться», а я придумал слово «аквастоп». Хлебников Велимир придумал слово «летчик», а я придумал слово «аквастоп». Мой просто лирический герой путешествует из Турции в Грецию, останавливая лодочки, а не машины, ну, по Средиземному морю. Путешествует нелегально, у него нет шенгена, и вот рыбаки его передают из рук в руки друг другу. «Аквастоп» гордился я, пока не загуглил это слово, а книжка уже была сверстана. Я оказалось, что слово «аквастоп» знает любой сантехник. И «аквастоп» — это прибор, который они рекомендуют нам, когда у нас течет вода. Ну, вам надо поставить «аквастоп». Конечно, у нас есть отечественные, дешевые, плохие, дорогие, там, условно, «Электролюкс». А книжка уже издана. Я там в бархатном пиджаке стою, большой портрет. Алекс Дубас правил «аквастоп». Я подумал, вот интересно, зайдет сантехник в книжный магазин «Москва», увидит вот такой том. Надо же, накатал-то как вот. Нет, там я правил «аквастопа».
Много нового наверняка, подумает, он можно узнать, новые приемы.
Так мое эго разрушилось. Но фильм тоже называется по-другому. Он называется не «Правило аквастопа», а «Грецкий орешек». Потому что была фокус-группа, режиссеры и, собственно, продюсеры устроили, показали зрителям. И они говорят зрителям, нам не нравится зрителям слово «правило». Мы не хотим, чтобы нас чему-то учили. Ну, вот. И поэтому «Грецкий орешек».
Им понравился.
Какие зануды, слушайте. Ну, что ж такое там, по-моему. Да, это не маркетинг. Они просто зануды.
Не понравится «Грецкий орех». К нему, то есть, не то, что он прям супер нравится, но к нему нет претензий.
Ну, послушай. Но ведь название выбирается не только в контексте «нет претензий».
Обычно так.
Якого образа какого-то креативного, который заставляет тебя фантазировать. Вот «Правило аквастопа» здесь что-то есть.
Фильм получился неплохой, но совершенно не похожий на мою книгу.
Вы этим раздосадованы? Нет. Или скорее как новое какое-то произведение?
Наоборот, очень интересно. Да. Там много хороших актеров играет. Анна Уколова, Александр Робок, Кирилл Каганович. Ну, ребята из...
Вы довольны?
Да, я доволен. Это просто другая история, но...
Мне кажется, у нас сегодня в гостях был очень довольный человек. Ну, вы производите такое впечатление.
Счастливыми моментами.
Счастливыми моментами. Алекс Дубас, телеведущий, ведущий радиостанции «Серебряный дождь». Это «Утренний разворот».